Глава 5. О психическом понуждении. Вопреки всему этому, необходимо установить, что заставляющий совсем не делает тем самым злое дело, и не только тогда, когда он заставляет самого себя, но и тогда, когда он заставляет других. Так вряд ли надо доказывать, что все основные виды самопонуждения и самопринуждения имеют решающее значение в процессе внешней цивилизации и внутренней культуры человека. Все состояние лени, дурных привычек, азарта, запоя и многое другое, так называемых проблематических, неудачливых, падших и даже порочных натур, имеют в основе своей неспособность к такому душевному и телесному самопонуждению или непропорциональную слабость понуждающей воли или непропорциональную силу дурных страстей или то и другое вместе. Те, кому когда-нибудь удавалось вчувствоваться и вдуматься в проблему духовного воспитания, тот должен был понять, что глубочайшая основа и цель его состоит в самовоспитании, и что процесс самовоспитания состоит не только в пробуждении в самом себе очевидности и любви, но и в усилиях понуждающей и принуждающей себя воли. Сентиментальный оптимизм в духе Руссо и его современных сторонников характеризует людей, наивных в опыте зла, и всегда дает право спросить, знают ли они сами, что такое самовоспитание, и всегда ли им самим давалось органически свободное и цельное действие волевой силы в направлении на высшее благо. Тот, кто духовно воспитывает себя, тот хорошо знает, что такое самопонуждение и самопринуждение. Понятно, что заставлять и понуждать себя можно не только ко благу, но и ко злу. Так психическое понуждение себя к прощению обиды или к молитве не будет злым делом, но понуждение себя к злопамятству, к обману или к доказыванию заведомо ложной и духовно ядовитой теории или к сочинению льстивой оды будет психическим заставлением себя ко злу, самонасилием. Точно так же физическое, строго говоря, психофизическое принуждение себя к мускульной работе, к принятию горького лекарства, к суровому режиму будет не злым делом, а самопринуждением. Но тот, кто заставляет себя, вопреки своей склонности фальшиво улыбаться, вкрадчиво льстить, произносить демагогические речи или участвовать в кощунственных представлениях, тот принуждает себя ко злу и насилует себя психофизически. И вот в этом отношении задача каждого духовно воспитывающего себя человека состоит в том, чтобы верно находить грань между самопонуждением и самопринуждением с одной стороны и самонасилием с другой стороны, укрепляя себя в первом и никогда не обращаясь ко второму, ибо самонасилие всегда будет равноопасно и равноценно духовному самопредательству. Благое самозаставление — призвано вести активную борьбу с противодуховным, озлобленным, упрямым, не хочется. Способность к этой борьбе есть первое проявление бесхарактерности. А. Не хочется. Неспособность к этой борьбе есть первое проявление бесхарактерности. И именно немощь в самопонуждении и самопринуждении, эта слабость воли при силе злых страстей, выдвигает проблему духовной помощи, то есть психического понуждения, исходящего от других. Напрасно наивная мораль, веруя в безусловную свободу воли, стала бы взывать здесь к личному усилию, которое якобы ничего не стоит сделать. Проблема бесхарактерности непостижима для индетерминиста. Напрасно также наивный противник насилия, веруя в безусловную силу безвольной очевидности и безвольной любви, стал бы убеждать и зажигать бесхарактерную душу. Проблема воспитания неразрешима для сентиментального. Помочь человеку, неспособному к благому самозаставлению, можно, или ослабляя силу его страстей, катартический путь, которому не способен индетерминист, или укрепляя силу его воли, императивный путь, которому не способен сентиментальный. Воспитывать бесхарактерного ребенка, или, что почти тоже, бесхарактерного взрослого, значит не только будить в нем духовную зрячесть и зажигать в нем любовь, но катартически учить его самопонуждению и императивно приучать его к самопринуждению. ибо для человека, неспособного к благому самозаставлению, единственный путь, ведущий его к этому искусству, есть испытание внешнего давления, исходящего от других. Понятно, что человек тем более нуждается в этом содействии, в этой духовной помощи со стороны, чем менее его жизнь строится силами очевидности и любви, и чем менее он способен к самозаставлению. Самое поведение такого человека, его слова, его волеизъявления, его поступки вызывают ко всем окружающим о волевой помощи. Он сам, может быть, не просит ее, отчасти потому, что не понимает, чего именно ему недостает, и не догадывается о возможной помощи со стороны, отчасти потому, что ему мешает в этом недостаток смирения, дурное самолюбие и чувство ложного стыда. Зато самая жизнь его молчаливо молит о спасении или, по крайней мере, о помощи. И поскольку корень его страдания лежит в безвольной неспособности к самопонуждению, он нуждается не в уговаривании и не в возбуждении любви, а именно в духовно-психическом понуждении. Бесхарактерный человек изнемогает, не справляясь с задачей духовного самовоспитания. Ему не удается определить и ограничить себя волею. Ему объективно необходима помощь со стороны, и, не находя ее, он предается необуздываемому течению страстей и пороков. Напрасно было бы ссылаться перед лицом этой задачи на чужого хозяина и на личное самоуправление. Все многое множество людей, не выработавших в себе волевого характера, не имеющих ни царя в голове, не властвующих святынь в сердце, доказывает каждым своим поступком свою неспособность к самоуправлению и свою потребность в социальном воспитании. И трагедия тех, кто бежит от этой задачи, состоит в том, что она остается для них неизбывною. Курсивом. «Все люди непрерывно воспитывают друг друга». Конец курсива. «Хотят они этого?» Или не хотят, сознают они это, или не сознают, умеют или не умеют, радеют или не брегут. Они воспитывают друг друга всяким проявлением своим, ответом и интонацией, улыбкой и ее отсутствием, приходом и уходом, восклицанием и умолчанием, просьбой и требованием, общением и бойкотом. Каждое возражение, каждое неодобрение, каждый протест – исправляет и подкрепляет внешнюю грань человеческой личности. Человек есть существо общественно зависимое и общественно приспособляющееся, и чем бесхарактернее человек, тем сильнее действует этот закон возврата и отражения. Но именно поэтому отсутствие возражения, неодобрения и протеста придает внешней грани человеческого существа уверенную развязность, дурную беспорядочность, склонность к безудержному напору. Люди воспитывают друг друга не только деланием, уверенными ответными поступками, но и неделанием, вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответного поступка. И если, с одной стороны, резкий ответ, грубое требование, злобный поступок могут не исправить, а озлобить того, против кого они направлены, то, с другой стороны, уклонение от энергичного, определенно порицающего поступка может быть равносильно попущению, потаканию, соучастию. Во взаимном общественном воспитании людей, как младших, так и старших, как начальствующих, так и подчиненных, необходимо не только мягкое «нет» в ореоле уговаривающей любви, но и твердое «нет» в атмосфере наступающего разъединения и вот уже наступившего отрыва. Человек злодействует не только потому, что он злодей, а еще потому, что он приучен к этому безвольным самоунижением окружающих. Рабовладение развращает не только раба, но и рабовладельца. Разнузданный человек разнуздан не только самим собою, но и общественную средою, позволившую ему разнуздать себя. Деспот невозможен, если нет присмыкающихся. Все позволено только там, где люди друг другу все позволили. От Бога и от природы устроено так, что люди влияют друг на друга не только преднамеренно, но и непреднамеренно, и избежать этого нельзя. подобно тому, как таинственный процесс внутреннего очищения духом и любовью неизбежно, хотя и невольно, выражается во взгляде, в голосе, в жесте, в походке, и столь же неизбежно, хотя часто и бессознательно, действуют на других умиротворяющие и одухотворяющие, как бы вызывая своим скрытым пением ответное пение, подобно этому, энергичная воля действует укрепляюще, оформляюще и увлекающе на окружающих людей, как бы вызывая творческим ритмом творческий ритм. Но избегать сознательно и преднамеренно этого влияния можно только в силу беспочвенной мнительности и печального недоразумения. Мнительный человек преувеличенно боится повредить, и потому вредит вдвое, ибо он действует нерешительно и действует, попуская, взращивая слабоволие в себе и сея безволие вокруг, вызывая в себе самом неуверенность в своей правоте и вызывая в других представление о своей неверности добру. И если он при этом уверяет себя, что он устранился и предоставил другим делать что угодно, то он в довершении всего обманывает и себя, и их. Подобно тому, как доказательство помогает другому видеть и признать, а сильная искренняя любовь помогает другому загореться и полюбить, подобно этому крепкая, формирующая воля помогает другому принять решение, определиться и поддержать духовную грань своей личности. И это происходит не только в том порядке, что волевой акт действует своим непосредственным примером, заражением, наведением, увлечением, суггестия, смотри примечание 30, но и в том порядке, что, далее курсивом, воля к чужому волению помогает безвольному осуществить волевой акт. Конец курсива. К этому участию чужой воли в укреплении и воспитании своей собственной люди настолько привыкают с раннего детства, что потом, приняв это участие и использовав его, забывают о нем и начинают искренне отрицать его, его значение и его пользу. Сознание или даже смутное чувство, что другой человек хочет, чтобы я хотел того-то, всегда было и всегда будет одним из самых могучих средств человеческого воспитания. И это средство действует тем сильнее, чем авторитетнее этот другой, чем определеннее и непреклоннее его изволение, чем вернее оно пред лицом Божиим, чем импозантнее оно выражено, чем ответственнее должно быть решение и чем слабее воля воспитываемого. Человек с детства воспринимает в душу поток чужого воспитывающего воли изъявления. Уже тогда, когда сила очевидности еще не пробудилась в его душе, и сила любви еще не одухотворилась в нем для самовоспитания, в душу его как бы вливалась воля других людей, направленная на определение, оформление и укрепление его воли. Еще не будучи в состоянии строить себя самостоятельно, он строил себя авторитетным, налагавшимся на него изволением других – родителей, церкви, учителей, государственной власти, научаясь верному, твердому воленаправлению. И только всепоглощающая работа бессознательно могла позволить ему впоследствии забыть о полученных волевых благах и провозгласить учение о зловредности и ненужности этих благ. В процессе духовного роста человечества запасы верно направленной волевой энергии накопляются, отрешаются от единичных субъективных носителей, находят себе новые, неумирающие, общественно организованные центры и способы воздействия, и в этом сосредоточенном и закрепленном виде передаются из поколения в поколение. Образуются как бы безличные резервуары внешней воспитывающей воли, то скрывающиеся за неуловимым обликом приличия и такта, то проявляющиеся в потоке распоряжений и законов, то поддерживаемые простым и безличным общественным осуждением, то скрепляемые действием целой системы организованных учреждений. И главная цель всего этого личного понуждения и сверхличного давления состоит, конечно, не в том, чтобы насильственно, физически принуждать людей к известному поведению. Это было бы и неосуществимо, и никому не нужно. Да и самое намерение добиться этого не могло бы зародиться у душевно здорового человека. Нет, воспитываемый и ребенок, и взрослый остается при всех условиях самоуправляющимся, автономным центром, личностью, субъектом права, гражданином, волеизъявления и почин которого не могут быть заменены ничем внешним. И задача этого воздействия на его автономную волю состоит в том, чтобы побудить его самого к необходимому и духовно верному автономному самопринуждению. Задача общественно организованного психического понуждения сводится к укреплению и исправлению духовного самозаставления человека. И это относится не к человеку, уже сильному во зле, ему это не поможет, а к человеку, слабому в добре, но еще не окрепшему во зле. Для него психическое понуждение, идущее со стороны и обращающееся к его воле, может и должно быть могучим подспорьем в деле самовоспитания. Конечно, идея добра и справедливости доступна и его опыту, ибо этот предмет сам по себе открыт всегда и всем людям. Но испытание этого предмета, осуществляющееся в акте совести и очень часто дающее людям категорические указания, малоприемлемые для их личного самосохранения, слишком часто остается отвлеченной возможностью и неосуществляемой способностью. Это испытание требует личных духовных усилий, и от этих усилий человек слишком часто готов уклониться. Психическое давление извне понуждает его или сначала совершить эти усилия, постигнуть во внутреннем опыте законы справедливости и взаимности, строящие здоровое общежитие, и тогда свободно совершить необходимые поступки, или же сначала подвергнуть себя самопринуждению и потом разобраться в том, что с ним произошло. И вот необходимо признать, что правовые и государственные законы – суть не законы насилия, смотри примечание звездочка, а законы психического понуждения, преследующие именно эту цель и обращающиеся к автономным субъектам права для того, чтобы суггестивно сообщить их воле верное направление для саморуководства и самовоспитания. В основной своей идее и в своем нормальном действии правовой закон есть формула зрелого правосознания, закрепленная мыслью, выдвинутая волею и идущая на помощь незрелому, но воспитывающему себя правосознанию. При этом именно волевой элемент закона представляет собой начало психического понуждения. Правовой закон отнюдь не насилует человека, не попирает его достоинства и не отменяет его духовного самоуправления. Напротив, он только и живет, только и действует, только и совершенствуется от свободного личного приятия и самовменения. Однако он при этом властно понуждает психику человека и непосредственным импонированием авторитета, и формою приказа запрета позволения, и сознанием общественно организованного мнения, и, наконец, перспективой вероятных и даже, наверное, предстоящих неприятных последствий, неодобрения, огласки, явок в суд, убытков, а может быть и исключения из известного общественного круга и даже физического понуждения и пресечения. И все эти психические силы, ибо опасение физического принуждения действует не физически, а психически, побуждают его сделать те внутренние усилия для усмотрения и изволения, которые были необходимы, которые он мог сделать, но которых почему-то доселе сам по себе не совершал. Но если всего этого психического понуждения оказывается недостаточно, и понуждаемый все-таки предпочитает не усматривать и не подвергать себя необходимому самопринуждению, тогда остается два исхода. Или предоставить ему свободу произвола и злодеяния, признать, что приказ и запрет не поддерживаются ничем, кроме порицания и бойкота, и тем самым придвинуть к прочной и злой воле соблазнительную идею внешней препятственности или же обратиться к физическому воздействию. Но, может быть, это и значит воспротивиться злу злом? Может быть, не психическое понуждение, а физическое понуждение и пресечение есть сущее зло и путь дьявола –